Глава 45. Поскольку Пол знал о Ягуаре, а другая машина Себастьяна, Тесла, не была оснащена защитой, требовалось обновить транспорт. Себастьян позвонил в компанию, сделавшую из его Ягуара танк, попросил к телефону хозяина и заявил, что ему нужен еще один автомобиль с защитой высшего класса, желательно джип-паркетник, и огласил технические требования. «Деньги не вопрос», — добавил он. Хозяин сказал, что у него имеется Range Rover, отвечающий запросам Себастьяна. Торговаться Себастьян не стал. Переведя деньги за машину, он пошел в гараж, где стоял Ягуар, и загрузил в багажник все нужное оборудование. Фэй повезла его в агентство недвижимости. Себастьян думал о Майе и постигшей ее судьбе. Соратники покидали его, а тех, кто оставался, забирал Пол. Это должно было бы разозлить его, привести в бешенство. Но сейчас требовалось сосредоточиться на кое-чем гораздо более важном, на том, чему отныне оказалась посвящена его жизнь. Себастьян был близок к тому, чтобы начать совместный бизнес с Уэйном Диксоном, настолько близок, что они дошли до стадии обсуждения финансов. Сведения о Диксоне нашлись в компьютере в домашнем офисе. Оказалось, дом в Санта-Пауле принадлежит ему. Себастьян записал адреса всей его недвижимости и все его телефонные номера. Обзвон он начал с личных номеров. Пришлось пообщаться с секретаршами, но в конце концов Себастьяна соединили с помощником Диксона, совсем молодым, судя по голосу, парнем по имени Холлис Литтл. Себастьян разъяснил, кто он такой, и сообщил Литтлу, что ему необходимо поговорить с Диксоном насчет одного объекта, выставленного на продажу. Диксон давно положил на него глаз, а дом на рынке не задержится. «Мистер Диксон на данный момент недоступен», — сказал Литтл. «У него есть ваш номер?» «Я звоню, потому что мне нужно узнать. Он сейчас на севере, в своем доме в Санта-Пауле?» Себастьян назвал адрес. «У меня для него важная информация, а он не берет трубку». «Ну, думаю, если вы отправите ему сообщение...» Себастьян это предвидел. «Я слышал, пожары повредили много вышек сотовой связи, и сигнал есть не везде. Какая в Санта-Пауле ситуация с пожарами, вы не знаете? Обязательную эвакуацию или что-то в этом роде не объявляли?» «Нет, обязательной эвакуации нет». «Слушайте, я вовсе не хочу втянуть вас в какие-то неприятности. Уэйн настоятельно просил передать ему материалы из рук в руки, чтобы он мог с ними ознакомиться и задать мне ряд вопросов. Мне нужно передать ему все сейчас, иначе он потеряет возможность купить эту недвижимость. Просто скажите, он там или нет? Я не хочу ехать в Санта-Паулу напрасно». «Он был там всю неделю», — ответил Литтл. «Но я вам этого не говорил». Быстрее всего было бы добраться вертолетом. Себастьян позвонил в фирмы, с которыми раньше работал Рон, даже имя Рона упомянул. Но все птички оказались заняты. Те, кто не были забронированы для деловых поездок, отправились на север бороться с пожарами. Оставался лишь один вариант — машина. Себастьян взял из домашнего офиса ноутбук с беспроводным интернетом. Затем Фэй отвезла его к ребятам, делающим из автомобилей практически несокрушимые танки, и Себастьян забрал свой Range Rover. В гараже он переложил спортивные сумки с оборудованием из Ягуара в специальное отделение джипа. Сидевшая за рулем Фэй наблюдала за ним в зеркало заднего вида. Закончив с сумками, Себастьян сел на пассажирское место. «Вы не против прокатиться?» «В Санта-Паулу, как я понимаю». «К Уэйну Диксону. Мне сказали, что он дома. А дом, как сообщила Кэндис, стоит на отшибе. Идеальное место для размещения носителей». «Сколько их у Пола, помимо дочери Авы?» «Дюжина, больше?»
«Точного числа не знаю. Мы с Фрэнком... Мы полагали, что их там по меньшей мере шестеро».
«Пожары ведь бушуют где-то там?»
«Не прямо в Санта-Пауле. Тот пожар, о котором вы подумали, уже на 60% подавили. Я проверил в интернете».
«Зачем мы туда едем? Это, кажется, задача скорее для Рона Волфа.
У него сейчас другие, более срочные дела. А мы к Санта-Пауле ближе».
Фэй поглядела на Себастьяна. Он различал за стеклами очков ее внимательные глаза.
«Он сбежал, испугавшись Пола, верно?» — спросила она. «Поэтому дом стоял утром пустой. Это самая серьезная наводка из всех, что у меня есть, и я собираюсь ее проверить. Я должен найти Пола». «И Грейс», — мысленно добавил Себастьян. «Это он должен найти дочь и вернуть ее Аве».
«Нас всего двое», — сказала Фэй. «А что, если у него там маленькая армия?»
«Оружие у нас есть».
«Против огня пули не помогут».
«Мы не будем заезжать в огонь. Мы его объедем. Большая разница. Все будет хорошо. Я, кстати, проверил по интернету, как обстоят дела с дорогами. Те, что нам нужны, открыты.
Пока открыты».
«Вы говорили, что хотите подняться наверх, завоевать ведущую позицию. Ну что же, вот плата за вход». Фэй глядела вдаль на дорогу. «Я даю вам шанс стать творцом своего будущего», — сказал Себастьян. «И я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы помочь вам узнать судьбу вашего брата». Фэй повернулась к нему.
«Я отвезу вас», — сказала она и открыла дверь. До Санта-Паулы было 4 часа езды, если без пробок. За 3 часа они одолели лишь 20 миль. По радио ведущая новостей рассказывала о калифорнийских пожарах. Самый страшный, Сьерра, названный так, поскольку зародился у подножия хребта Сьерра-Невада, уже прожег себе путь мимо тихого идиллического городка Парадайз, расположенного в северной части штата, в добрых 500 миль от Санта-Паулы. Пожар был таким мощным, таким стремительным, таким необузданным, что для борьбы с ним привлекли вертолеты Национальной гвардии и военные самолеты Си-130. Сьерра была звездой новостей. Но Себастьяна больше волновал Крик. Этот пожар начался на Мад-Крик-Роуд, недалеко от парка Стекел, где-то в 5 милях к северу от Санта-Паулы. В новостях не сообщали ни о его силе, ни о том, удалось ли его сдержать, хотя еще дома Себастьян прочел в интернете, что огонь остановили. Впрочем, из-за непредсказуемых сезонных ветров Санта-Ана ситуация могла измениться. У Национальной метеорологической службы была система цветовых кодов для обозначения силы ветра. Прошлой ночью код сменился с сильного красного на невиданный прежде фиолетовый, экстремальный. Порывы жестоких, свирепых горных ветров преодолевали отметку 80 миль в час, а это называется ураганом первой категории. Синоптики предполагали, что сегодня эти ветры снова посетят регион. Сочетание ветра, сухой почвы и низкого уровня влажности подпитывало все калифорнийские пожары, но особенно Сьерру. Фэй выключила радио.
«Можно вопрос?» — осторожно произнесла она.
Последние несколько часов Фэй вела себя на удивление тихо. Себастьян догадывался, что она чувствует клокочущую в нем ярость и не хочет подносить спичку к фитилю. Он слегка кивнул. «Кадастровый номер — это ведь термин из сферы торговли недвижимостью, верно?»
«Да, что?»
«В тот день, когда я увидела Пола, Антон взял с собой папку. Думаю, там была информация о недвижимости на продажу. Прямо об этом не говорилось, но кадастровый номер в описании значился».
«А сколько было объектов?»
10 по меньшей мере. Сведений о них было немного, только фотографии и адрес. Это, наверное, можно найти в интернете. Но один дом выделялся — в Охае. Себастьян никогда там не был. Городок Охай располагался в долине у подножия хребта Топа-Топа. Туда стекались туристы, любители художественных галерей, магазинов, набитых всякой нью-эйджевой фигней, и спа-салонов, где вас растирают кусками застывшей магмы и потчуют кофейными клизмами. «Я это вспомнила», — сказала Фэй, — «потому что Антон сделал пометку на листе. Чонси Харрингтон, 72-87... 6 миллионов бумага. Это имя вам о чем-нибудь говорит?»
Имя не говорило Себастьяну ни о чем.
Пристроив ноутбук на колени, он забил «Чонси Харрингтон» в поисковую строку Гугла. Страницы в Википедии у Харрингтона не обнаружилось, но его упоминали в нескольких статьях, преимущественно посвященных его бумажной империи,
Харрингтон продал ее 10 лет назад почти за 90 миллионов долларов. В самой свежей статье называли его возраст 72 года. Себастьян поделился результатами поисков с Фэй. «Помните, Кэндис Джексон упоминала Охой?» — заметила она. «Верно. Но потом она поправилась, сказала, что была в Санта-Пауле. А еще она сказала, мол, была в таком состоянии, что почти ничего не помнит. И, между прочим, Антон думал замутить бизнес с Полом. Что, если Пол сообщил ему имя своего инвестора? Если так, то Антон наверняка стал наводить о нем справки». Себастьян вспомнил последний телефонный разговор с Полом. Тот сказал, что больше не нуждается в деньгах. Выходит, Пол все-таки нашел себе финансового ангела-хранителя. «Этот Харрингтон может знать, где искать Пола», — сказала Фэй. «Надо поговорить с ним». «Сначала надо найти самого Харрингтона. Адрес у нас есть». И Фэй назвала его. «Вы всегда заучиваете наизусть случайно попадающиеся вам адреса?» «В папке у Антона это был единственный жилой дом, поэтому я и запомнила. И еще из-за пометки». Говорила ли она правду? После того, как Фэй продемонстрировала достойную Оскара актерскую игру с Кэндис Джексон, Себастьян не знал, можно ли ей доверять. Но сейчас без Фэй было не обойтись. «Мне кажется, лучше сначала ехать в Охой», — сказала она, — «и разобраться с этой наводкой». Себастьян решил подыграть. «Почему именно так?»
«Просто интуиция подсказывает».
«Охой на северо-востоке». «Секунду, я посмотрю, что тут пишут». «Так, оказывается, в Охое уже 2 дня как нет электричества. Отключили в качестве превентивной меры из-за ветра. Самые страшные пожары в истории Калифорнии случались, когда ветры Санта-Ана либо подхватывали ветки и деревья и швыряли их на линии электропередачи, вызывая возгорание, либо валили опоры линий электропередачи, и провода падали на сухую траву. В Санта-Пауле, — сказал Себастьян, — электричество пока есть». Фэй с непроницаемым лицом молчала. Она погрузилась в раздумья. «Что, если Пол в Охое с Грейс? Что, если он уже перевез своих носителей в другое место? Что, если он перевозит их прямо сейчас, но не из Санта-Паулы, а из Охая? Что если? Эти слова стучали в голове у Себастьяна, заставляя сердце колотиться чаще. Ему захотелось крикнуть Фэй, чтобы она нажала на газ и протаранила эту чертову пробку.